Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. И для жителей Орска и окрестностей Орска сообщаю, что сегодня мы приехали к вам в гости. Приехали для того, чтобы пообщаться с епископом Орским и Гайским Иринеем. Владыка, здравствуйте.
Да, здравствуйте, дорогой брат Алексей. Очень благодарен, что приехали с Москвы специально для Орска, Орской епархии.
Ну, я не в первый раз приезжаю. Спасибо большое за приглашение, за эту возможность еще раз посетить Орск, потому что всегда я сюда приезжаю с таким очень добрым ощущением от того, что у вас тут происходит, и в том числе в епархии. Но мы сегодня, на самом деле, не для того, чтобы комплиментарно пообщаться, здесь собираемся, а для того, чтобы обсудить, поговорить о том, чем живет Орская епархия, о том, как происходит ваше служение, и, насколько я понимаю, никогда еще не говорили о вас и о истории вашей жизни. Вы здесь, в Орске, уже 10 лет.
В декабре 10 лет.
В декабре будет 10 лет. Это немалый срок. За это время многое сделано, за это время многое осмыслено, и уже можно подводить. Это не итоги, а это такие промежуточные итоги, потому что мы вообще в нашей жизни привыкли что-то отмерять десятилетиями. О, вот 10 лет прошло. Вот 10 лет прошло. Давайте начнем с портретных каких-то штрихов. Как началась ваша церковная история? Почему вы когда-то в свое время избрали именно этот путь, путь церковного служения?
С маленьких лет, я сколько помню себя, я всегда был в храме, при храме. Родители верующие, и вопрос выбора профессии практически не стоял, но выбор профессии или желание мое с маленьких лет было не стать священником, а стать учителем. Страшно просто было мечтать, думать, стать священником по той причине, что трудные времена. Очень трудное время для верующих людей.
Какие годы?
Родился я 30 мая 71 год.
Это была Молдавия.
Это в Молдавии, да, родился. Но это были очень сложные годы для верующих Молдавии. Хотя бы представить по той следующей картине. Казалось, отмечали или готовились отмечать юбилей 1000 лет крещения Руси в Москве. А в Кишиневе еще об этом и не думали, и даже не хотели думать. Приехал новый архиерей, митрополит Серапион, и зашел в храм, посмотрел, в храме висел небольшой колокол, и звонили в этом колоке, и все. Тогда он посмотрел, говорит, что это? Это колокол, так у нас звонят. Так, а колокольня есть? Есть. Звоните в колокола, я приду в воскресенье официально на службу. Встречайте меня.
А представляете, он приехал много лет до этого, служив в Туле, во Владимире, в городах, в тех городах, где на тот момент там колокольный звон то отменяли, то возвращали. Но отношение к священникам, к архиереям, к колокольному звону, к тому же, оно было несколько другим. С одной стороны. С другой стороны, мы то, что знаем из каких-то таких общих церковно-исторических событий, вроде бы всегда в Молдавии, на Западной Украине отношение к церкви и к религии было лучше и проще, чем в центральных республиках.
Казалось, да, верно рассуждаете, но при этом все равно в столице готовились отмечать юбилей, а в Молдавии не были готовы, не собирались отмечать и думали, что то давление, которое было раньше по всей стране, и сегодняшний день в Москве также есть. Но не учли, что готовились к юбилею, передали Данилу в монастырь уже. И вот в Молдавии митрополит говорит, в воскресенье звонить в колокола, некому. Нашли одного человека, который умел звонить, когда-то он звонил, когда был еще молодым человеком.
Старообрядец, я читал в одном из ваших интервью, что он,
да,
был старообрядец.
Да, и в воскресенье колокольный звон. Люди не понимают, что случилось. Многие пришли в храм посмотреть. А оказалось, что новый архиерей приехал на кафедру. После он уехал в епархию, звонок от уполномоченного. и говорят, дайте мне, пожалуйста, Фадеева. Я говорю, кто такой Фадеев? Мы не знаем. Дайте быстрее Фадеева. Вот он новый приехал. Кто новый приехал? Ну вот он приехал с Москвы. А, владыка. Для вас он владыка, для меня товарищ Фадеев.
Это же, наверное, гражданин. Он из другой страны. Гражданин Фадеев.
И давайте, давайте. Ну, и они сообразили, что это он имел в виду митрополита Серапиона. И к телефону, и что себе позволяете, прочее, прочее. Простите, с кем общаюсь. Обычно люди представляются все-таки перед вами или с вами общаются никак не кто-нибудь, а правящий архиерей Кишиневской епархии. И он говорит, так, я сейчас с вами не могу общаться, занят, я вас могу принять. И назначил день. Это был в шоке. Вот, ну, как это? Я управлял здесь всем и говорил архиерею, куда ехать, на какие службы, где совершать, а этот мне просто говорит, что я приехал, я сделаю, я хочу, непонятно. Ну и встретился уже, и он понял позже, что ситуация в стране изменилась уже в другую сторону. По этой причине вот какая картина для Молдавии. В частности, что касается меня...
А простите, владыка, я вот пока мы далеко от воспоминаний не ушли, я в свое время общался с уполномоченным по делам религий всего Советского Союза, человек в ранге министра, Константин Михайлович Харчев, который как раз тогда был уполномоченным. Угу. И вот он, конечно, совершенно по-другому представил. Он потом стал верующим, православным человеком. Собственно, он уверял, что он и тогда был верующим. Но он совершенно по-другому выстраивал эту политику. Но, видимо, до Молдавии это шло все действительно очень долго. И несмотря на то, что этот орган в Молдавии подчинялся непосредственно Харчеву, вот эти все тенденции, которые в Москве уже стали проявляться, действительно отдали... Данилов монастырь, причем отдали еще там 5 годами ранее. Но вот мы делаем у нас на радио программу, которая выходит совместно с музеем «Советский Союз Веры и Люди». Мы собираем воспоминания о советском церковном быте. И все поголовно, люди, которые, с которыми мы общаемся, которые вспоминают церковь 80-х годов, особенно священники, которые служили в 80-е годы, они как один все говорят, что 88-й год и само празднование крещения Руси стало не просто водоразделом, но до начала торжеств никто вообще себе не представлял, что ситуация может измениться. Еще за несколько дней до начала празднований было все то же самое, гонения, запреты, да и после еще какое-то время сохранялось. Это как 9 мая, День Победы, но бои продолжались. Угу. Местами.
Ну, смотрите, верно рассуждаете, и я просто о себе скажу, что я помню себя учеником в школе, и как-то к нам пионер-вожатая зашла в класс и быстро начала проверять галстуки. У меня галстук был в кармане, я не успел его надеть. Она увидела, подошла, почему? Все время, без галстука, ходите. Я взяла и ударила меня. Ну, господи, Молдавия, в принципе... В школе, ну, нас воспитывали порой часто таким образом. И ничего удивительного, ну, нормально. А после мы как-то приехали домой или пришли домой с ребятишками, и папа спрашивает, ну, как там учеба, как там школа, как там иногда наказывают вас, воспитывают таким образом. Ну, я говорю, я учусь хорошо, поэтому нет, все нормально, хорошо. Один из ребятишек говорит, ну, как, тебя тоже ударили? Я говорю, когда, кто за учеба, что вы? Говорит, а вот пионер-вожатый так говорит, так это не за учебу, это за галстук, это совсем другое. И говорит, ну, папа услышал, все посмотрел, и, помню, запомнил, на следующий день он приходит в школу, шел к директору, слушайте, ну почему с моим сыном так обращаются, почему так, подняли руку. И директор вызывает меня, я иду. Директор по дороге думает, так, ну что я мог натворить? Ну что, вроде вспоминал все последние дни, вроде ничего. Ну, захожу у директора. Директор и папа. И еще вспоминает, напрягает. И тут он говорит, слушайте, а правда, вот и директор говорит, тебя ударили за галстук. Я говорю, ну да. Ладно, мы пошли в класс. А, возможно, это 5-й класс или 6-й.
А, ну то есть это совсем
еще,
раннее еще детство.
Мальчишки, да.
Только-только вас в пионеры приняли.
Да, и... Спрашивают у класса, и каждый, ребята, тоже, ну что, и я видел, и я, и добавляли, и все, описывали, и все, ребята, ну и поняли все. И тогда уже было принято решение, если я захочу, ношу галстук, если не захочу, не буду. Никто не имеет права заставлять меня носить его.
Видите, это тоже, наверное, такая отчасти ситуация, которая, возможно, была в Молдавии, где отношение к тому пионер, ты пионер, естественно, но исполняешь ли ты все предписанное пионеру, наверное, можно как-то было не исполнять какие-то вещи.
Ну, понимаете, да, потому что получается, хочешь не хочешь, но ты жертва, какой-то степени, как мученик. Не зря у святителя Иоанна Златоуста есть такие слова. Мученики имеют дерзновение пред Богом, потому что они показывают ему свои раны, и Бог смотрит на них и исполняет их просьбы. В данном случае я мог сказать, вы знаете, меня ударили, по этой причине я могу позволить себе или носить, или не носить. Я как жертва в какой-то степени, в хорошем смысле слова. И так что такие отношения в Молдавии имели место.
А как относились ваши родители к всей системе советской? Вы говорите, что верующими были с детства. Но Молдавия, она, опять же, она далеко, как я понимаю, от центра. Мне очень сложно себе представить эту ситуацию, тем более, что в 70-е годы я еще не жил, и мне сложно сконструировать где-то в голове, как это могло выглядеть тогда. Но в моем представлении все равно действительно там было очень много верующих людей. И даже вопрос, наверное, где-то особенно в сельской местности не стоял. Все ходили в церковь. Но при этом вот как это внутри семей складывалось в отношении с... Вот люди ходят в церковь, но при этом их дети все поголовные пионеры и тоже ходят в церковь. Вот как? Для Центральной России, для там РСФСР это какая-то нереальная ситуация, а для Молдавии вполне себе житейская.
В нашем храме, точнее, в нашем селе храм был, но был закрыт. И мы уезжали в соседнее село или там еще куда-то, и нас невозможно было заметить в храме. Наши учителя никак. Но что касается других храмов, то местные учителя приходили к храму и смотрели, кто из местных, и записывали, и проблемы...
А, все-таки тоже, да.
Проблемы были, да. Но я говорю, благо, что... Ну, в хорошем смысле слова, благо, что храм у нас был закрыт, и надо было ехать куда-то, они не знали. Они знали, кто в селе верующие, и, в принципе, можно было составить общий список, и мало кто ошибался. Были верующие, открыто исповедующие. Были люди, кто боялись. Но большая часть все-таки это верующие, которые формально хоть раз в год ходили в храм на исповедное причастие и освятить Пасху за водой святой. Многие, очень большой процент.
А какую роль священник играл для людей, для жителей села в их жизни? Повседневный.
Практически только если совершал требы, и иногда приезжал тайно освещать дом, еще что-то, и больше ничего.
Тайно, но при этом звали все освещать.
Многие.
Ну, как, знаете, в ближайшем Подмосковье было несколько незакрывавшихся церквей, где, начиная от членов политбюро, заканчивая последними там партийными работниками и там второго-третьего эшелона, в обязательном порядке крестили детей.
И у нас многие крестили, но только, как вы сказали, тайно,
это тоже
и
тайно,
чтобы никто не знал. И венчались тоже так же.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем с епископом Орским и Гайским Иринеем. Владыка, а когда вы поняли, что вы хотите пойти по церковному пути? Как это произошло?
Я не увидел то, что хотел в институте. Я очень хотел стать учителем. И так получилось, что сдал экзамены. И вот после того, как мы поехали на практику, а практика заключалась в том, что надо было собирать овощи и фрукты, будучи старостой группой, я увидел, что ребята позволяют себе очень много вещей, которые не к лицу будущим хотя бы учителям. И на это не обращали многие внимания наши руководители. Даже порой какие-то и сами вот эти наставники наши вольности позволяли себе. Я не увидел на тот момент то высокое служение, которое есть или в моем представлении было у учителя. это практически святой человек. Человек, который дает все самое лучшее. Я понял, да, я хотел получить знания, но я думал, что нравственность и знания идут вместе. И тогда я подумал, мне надо поступить в семинарию куда-то, чтобы я получил и знания, и сохранил бы нравственность. Потому что приехал из села в столицу, а там люди позволяли себе, ну, многие вещи, которые непонятны.
А столицу в Кишинев или
Кишинев,
в Москву?
Кишинев. Кишинев, да. Просто позволяли себе вещи, которые для жителей села просто, ну, невозможно. И после уже приехал к нынешнему митрополиту Викентию Ташкентскому, тогда он был епископом Адырским, поговорил, и после поехал в Московскую семинарию, в академию уже поступил. Таким образом я оказался в нашей церковной системе, потому что искал и сохранить нравственность, и получить знания. Понимал прекрасно, что у нас семинария только в Молдавии была открыта, знания получить, ну, практически, ну, мало было шансов хороших.
Но вы представляли себе в таком случае, наверное, свою жизнь дальше, что вы будете все равно учителем, но в семинарии?
Ой, я...
Будете преподавать в семинарии, в академии?
Ну, на тот момент я думал поступить в семинарию московский. И помню, проректор по учебной части спросил, а почему в московской семинарии, ведь в Молдавии есть своя семинария. Говорю, здесь академия есть. Моя цель уже была поступать не просто в семинарию, а следующий шаг – поступать и в Московскую духовную академию.
А почему именно в Московскую, а не в тогда Ленинградскую, Петербургскую?
Ну, мои наставники первые учились в Московской семинарии академии. Это и митрополит нынешний Викентий, и епископ Даримендонт. А до этого я много раз, с 14 лет, бывал в лавре преподобного Сергия.
И для вас это было очень важно?
Да. Мои родители приходили, ходили всегда к отцу Науму, духовник нашей семьи, потом сам стал ходить к этому старцу и как-то был связан с лаврой. Поэтому выбор, в принципе, сразу был определен — Московская духовная семинария.
А что для вас стало неожиданным? Вы приехали, все-таки вам было 20 лет, насколько я понимаю, да? И жизнь была достаточно вольная, свободная. Тут вы приезжаете, монастырские стены, распорядок, суровый достаточно семинарский, и распорядок, и быт, и такая полуказарменная система.
Я полгода где-то жил в монастыре в Молдавии, будучи послушником Новонямецкого монастыря, и параллельно учился в местной семинарии. И когда я приехал в Московскую духовную семинарию, я не почувствовал, что есть какая-то казарма, система и прочее, потому что полгода воспитывался в монастыре, а там службы ранее, и каждый день надо было вставать, ходить на эти службы, после послушания, уроки тоже занимались чуть-чуть, правда. И когда приехал, наоборот, я почувствовал легкость. Я думал, что есть возможность, и в самом деле было и возможность и учиться, и было намного легче, чем в Молдавии. Не пугал меня вот этот строй семинарской жизни московский. А наоборот, в какой-то степени было намного легче, потому что уже полгода практически прожил в монастыре.
Это уже было то время, когда вы осознанно решили, что будете принимать постриг?
Скорее всего, что с поступлением и в Московскую семинарию, и даже в монастырь, когда я уже видел себя, что рано или поздно обязательно стану монахом. И к тому же, пока учился в семинарии, все время общался, продолжал с отцом Наумом, также познакомился близко с тогда иеромонахом Тихоном Благочинным, ныне архиепископ Берлинский. Плюс очень рад, что Алексей Ильич Осипов стал для меня наставником хорошим, и путь уже был определен. Рано или поздно монахом стану.
Как произошло? А когда вас постригли?
В 95-м году мне было почти 24 года, на тот момент еще 23 года. Готовился к этому моменту. Переживал, как многие люди, кто делает серьезный шаг, но знал, что рано или поздно этот шаг уже будет сделан, выбран уже путь. И помню, перед постригом попросил преподавателя дать мне слово. Я говорю, братцы, постриг этого числа состоится, кто сможет помолиться, помолитесь, поддержите. Очень рад, что многие ребята в тот день были в храме, молились, чтобы Господь дал силы нести крест, путь, выбранный мною с достоинством.
А вы думали, что вы вернетесь в Молдавию?
Конечно, так и думал, что да, вернусь обязательно, но вернусь не просто служить, иеромонахом быть, а буду заниматься наукой, буду преподавать. И, в принципе, так оно и случилось. Приехал в духовную семинарию Кишиневскую и на протяжении почти около 7 лет преподавал основное богословие, философию, читал историю религии, литургику. В Тирасполе в университете преподавал.
А в университете светские дисциплины?
Нет, преподавал историю религии.
Да. Мы еще вернемся к тому, что вы преподаете в Орском университете.
Да.
И это, я понимаю, что для вас внутренняя преподавательская работа, она тоже своеобразная форма служения.
Да,
это то, к чему вы всегда стремились, и вы к этому пришли.
Я пришел к этому.
По-другому, но пришли.
Я пришел, да. И будучи студентом, благо, что меня полюбил Алексей Ильич Осипов, брал меня с собой на свои лекции, выступления, иногда давал отвечать на какие-то вопросы. После он указывал, где я ошибся, где мог лучше ответить, выступить, и готовил меня к тому, что рано или поздно я начну преподавать. Конечно, я спрашивал у него, как он строит уроки, почему в такой форме, почему, казалось, иногда идет серьезная дискуссия, а в какой-то момент он отходит от темы, что-то рассказывает, и он говорит, что даю возможность, чтобы человек пришел в себя, перегружался, еще раз осмыслил то, что рассказал, и дальше что-то серьезное. Вот форма преподавания, очень многое я взял у него на сегодняшний день, пользуюсь и уроками Алексея Ильича, и диакона Андрея Кураева, и форму преподавания, что Алексея Ильича, что отца Андрея, я взял для себя.
У нас сейчас небольшой перерыв, буквально минута. Я напомню, что мы сегодня беседуем с епископом Орским и Гайским Иринеем. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы вернемся в эту студию буквально через минуту. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».